Однако для серой совы эти ритуальные торжества значили очень много. Ни одного медведя не убивал он без того, чтобы какая-нибудь часть его тела, обыкновенно череп или лопатка, не подвешивалась где-нибудь на видном месте в районе его обитания. Тело ободранного бобра устраивалось в удобном положении, и рядом складывались отрезанные руки, ноги и хвост. Когда было возможно, тело со всеми указанными частями спускалось в воду через прорубь, часто с трудом проделанную во льду. Если случалось употреблять бобра в пищу, то его коленную чашечку, столь необычную для животных, отделяли и придавали ритуальному сожжению. Все эти обряды выполнялись не только полуцивилизованными индейцами, но даже и относительно развитыми. И если бы кто-нибудь спросил о причине этих обрядов, ему бы ответили: «Азам, Тапскохе, Анцинабе, Магуин», то есть «потому что они так сильно похожи на индейцев». К этим обычаям предков серая сова присоединял еще и свои собственные и выполнял эти собственные правила с той же строгостью, как и правила предков. Так вот, например, провожая в лес туристов-охотников, он никогда не позволял им фотографировать раненое животное до тех пор, пока оно не умирало. Точно так же, если приходилось раненое животное донести живым до лагеря, то тут надо было его непременно выходить и отпустить. Однажды весной серой сове попался маленький месячный волчонок, и охотник принес его домой и стал ухаживать с добрым намерением выходить его и, когда он будет в состоянии сам добывать себе пищу, отпустить на волю. При самом лучшем уходе маленький сирота чувствовал себя несчастным. У него было только два развлечения. Или он жевал старый мокасин под кроватью, единственное развлечение, похожее на игру, или часами, уставившись неподвижно, смотрел на стены хижины своими косыми, непроницаемыми глазами, как будто он сквозь стены видел что-то вдали. Волчонок не обращал на серую сову никакого внимания и замечал его лишь тогда, когда тот приносил ему корм. Так он все и продолжал глядеть затуманенными зелеными глазами в свою желанную страну, пока, наконец, не умер. Сироты. Однажды по окончании зимнего охотничьего сезона серая сова отправился продавать свою пушнину, но цены были низкие и падали все ниже и ниже из недели в неделю. В это время роковые слова о конце первобытных лесных промыслов уже были написаны в лесной чаще. За год перед этим участок, на котором теперь работал серая сова, был обловлен хорошим охотником. И мало попадалось, и цены были так низки. Что делать? Всего только около $600 было заработано. Вовсе ничтожная сумма в сравнении с обычным заработком. После погашения долгов и закупки летнего провианта не останется от $600 ни малейшей основы для возможности двинуться вновь куда-нибудь на поиски девственного, не видевшего охотника участка. А без этой возможности какой же интерес томится ловлей зверей в таких поруганных человеком местах? Чтобы как-нибудь выйти из трудного положения, серая сова решил поохотиться и в весеннее время, когда маломальский смыслящий что-нибудь в своем деле охотник вешает ружье на стенку. Бить зверей, когда у них рождаются дети, это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Но что же делать? Положение было безвыходное, а на участке еще оставалась одна семья бобров. Серая сова успокоила себя тем, чем всякий успокаивает себя в этих случаях. Если он не возьмет этих бобров, придет другой и покончит с ними. Случилось, запоздал один покупатель, и пришлось из-за этого провести даром целую неделю. А потом длинная дорога на участок, где серая сова должен был сдать пушнину, отняла еще больше времени. И вот к охоте надо было приступить лишь в конце мая, когда бобрята непременно должны были уже родиться. Не оставалось в этом никакого сомнения.